Доброго дня, дорогие слушатели, зрители. Этот жаркий день, четверг, ужасный, на самом деле, духота, дождь. Мы решили поговорить про цифровое будущее России, про цифровую Россию будущего, как хотите, любые комбинации, про то, как будет развиваться цифровая экономика, с директором Института цифровой медицины Первого Сеченовского университета, доктором наук, правильно? Да. Георгием Станиславовичем Лебедевым. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Георгий Сергеевич.
Георгий Станиславович, Георгий, можно просто Георгий, да. можно официально, кстати. Да? То есть, ну, вещаем, правда, для ютуберов, поэтому там, наверное, все-таки не надо официально, они не поймут. Причем я бы сразу хотел сказать, что у нас такой, знаете, как надо предупредить, о взаимных интересах. Да? Я являюсь старшим преподавателем кафедры, где Георгий Станиславович является руководителем кафедры, да, информационных технологий, тоже Сеченовского университета. Вот, и мы с ним давно знакомы, да, то есть еще со времен военного института имени Можайского, да, у Георгия Станиславовича есть несколько компетенций, которые мне интересны. Это, во-первых, космическая военная история, во-вторых, медицинская. Вот, нам даже обоим знакомы слова. Вот у меня диплом назывался как-то так вот. У меня даже все друзья выучили, я когда иногда выпью немножечко, да, я всегда произношу, и все просто замолкают. Сразу там я называю как лямбда-исчисление теории предикатов в методах оценки космической обстановки. Ну, понятно, назывался он, скорее всего, не так, потому что не разрешили бы так тогда назвать, но где-то вот в этом, вот, я не знаю, как у тебя назывался, но, наверное, тоже где-то рядышком так же. Давай начнем с самого начала. Дело в том, что когда-то, вот когда Маск запускает 60 спутников, да, вот, когда мы с тобой учились, да, в Байконур ездили, мы с тобой служили и учились в стране лидеров в космических технологиях, мы с тобой разъезжались по полигонам, да, в космос летали, станция «Мир», да, мы радовались, когда она там, потом была трагедия, когда она затонула, вот когда у нас сейчас идет цифра, мы все развиваемся, а что у нас с космосом, как ты думаешь? Я понимаю, что ты уже вышел из того практикующего космонавта, да, то есть вот, но, как я понимаю, и больше практикуешь в медицине, но я вот приглашаю гостей сюда, чтобы поговорить с ними о будущем, да, и в зависимости, я не знаю, что это должны быть компетенции, да, потому что мне интересно мнение тебя, там, как доктора наук, как человек, который, ну, слушай, ну, а кто еще, кроме тебя, да, то есть, вот что ты думаешь по поводу космоса, по поводу нашего будущего космоса?
Ну, всегда хочется думать о хорошем.
Давайте дам подсказку. Знаешь, подсказку. Знаешь, такие вопросы с подводками. Да? Да. Вот здесь для тебя был Вадим Панов, писатель, великий писатель-фантаст, «Тайный город», сериал потрясающий. Я позвал. Почему? Потому что человек, который может в голове удержать там структуру города из 40 книг, да, то есть он же должен видеть какие-то варианты, да, то есть вот, может быть, он видел бы какие-нибудь варианты нашего восстановления в космическом среде. Ну, например, вот чемпионат мира по футболу можем мы выиграть или нет? Ну, гипотетически, с точки зрения фантаста, конечно, да, если взорвется ядерная бомба, Россия останется одна, да? Может быть, но вот он не увидел никаких перспектив. С его точки зрения, мы будем обслуживать китайские космические станции, да? То есть, я позвал сюда Ольгу Гершензон, да, это Сканекс, это времена, то есть, это одна из крупнейших специалистов по дистанционному зондированию Земли. Она чуть более, так как она еще работает в индустрии, поэтому она более корректна была, да, то есть, она сформулировала, что наши внуки возможны, да? Вот, Георгий Александрович, видишь ли ты сейчас, ну, ты видишь, как частота запусков идет, какие проблемы возникают, может быть, у тебя же наверняка остались там товарищи, там друзья, так же, как и у меня. А видишь ли ты, чтобы мы с этого плато поднялись? Ну, я не знаю, плато, дно, там, я не знаю, ты в какой сейчас находишься позиции, как ты это все называешь, там, для себя лично.
Мне кажется, что при разумном каком-то управлении, то космос вполне может наш еще выстрелить и достаточно интересные могут быть результаты. Я там не говорю о полете.
Подожди, у нас с тобой сейчас не получится разговор еще.
Давай начни
еще раз. Подожди. Итак, вот видишь ли ты перспективу? Смотри, еще раз, Маск запускает по 60 спутников. Через год они должны вывести на орбиту 1200 спутников. Сколько у нас сейчас в нашей космической группировке спутников, скажи, пожалуйста?
Вот точно цифры не скажу, но достаточно, чтобы ГЛОНАСС работал.
1500? Нет, то есть, ну, вот я про это говорю. И ты видишь наши технологии, да? Вот как ты считаешь, есть у нас шанс вообще туда прорваться?
Да мне кажется, что есть. У нас же ученые, ребята, которые занимаются разработкой вообще теоретических исследований в области космоса, они же остались.
Теория у нас всегда офигенная.
Я говорю, что поэтому... Я еще помню, когда учились в Можайке, тогда уже наши ребята с кафедры разработали твердотопливную систему, ракету, которая может уносить там с очень серьезной полезной нагрузкой. Поэтому я думаю, что
я хочу напомнить слушателям, извините, сейчас надо это воспоминание рыбаков старых, да, я очень хорошо помню диссертабельную тему. Мы еще учились с ним одного преподавателя, когда мы мне объясняли, что звездные войны, СОИ, да, и в качестве ответа СОИ это вывод в космос вагона щебенка и взорвать его. Да? Тема диссертабельная. Да? Вот, вот если по-серьезному, смотри, количество пусков у нас не растет. Китай нас, наверное, уже почти обогнал. Появляются новые игроки, да, то есть пошла милитаризация. Мы, ты же помнишь, на кафедре у нас были платы, когда мы собирали эти зениты, смотрели внутренние устройства, там были платы, залитые эпоксидной смолой, да. С этого момента у нас вроде не появилось никаких историй. У нас не очень хорошо с нашими собственными микросхемами, да, которые, ну, ты же, время пребывания в космосе, ну как, если в 5 раз дольше, то у тебя спутник летает в 5 раз дольше, да, то есть... Наложены санкции. Мы покупаем только для МКС, да, и больше ничего нам не дают купить, ну или кроме каких-то общегражданского назначения, да, то есть только минуя. А видишь ли ты вот тут пути? Я понимаю, что ты, ну, ты доктор наук, Георгий Александрович, ты должен ответить. Ты пишешь много статей, у тебя есть взгляд, он шире, чем у каждого, я даже скажу, не только у наших слушателей, но даже шире, чем мой.
Насколько я понимаю, вопрос упирается в создание хорошей, надежной ракеты, которая имеет очень высокую полезную нагрузку, которая может вывести большое количество спутников в космос одновременно. И вот у нас ракета там «Ангара», над ней народ работает, и если она начнет летать успешно, вот который идет на смену протонам, то тогда, мне кажется, у нас есть хороший шанс. То есть, кто первый сделает мощную ракету, которая выводит серьезную нагрузку в космос?
Ну, вот, подожди, Маск вывел 60 спутников. Ну, зачем еще? Ну, их надо всего лишь 20 ракет еще запустить, и будет 1200 спутников. Появится большой такой интернет, но я не знаю, вот как ты ни назови. Я же про эту сейчас часть больше, про вот про эту территорию. То есть, сможем ли мы когда-то переползти в эту
историю? Надо же считать экономику, а нужно ли это нам вообще? Если есть вот распределение задач между различными странами, которые запускают спутники, и они могут спокойно вот это большое количество спутников выводить, то мы можем, сконцентрироваться на решении своих личных задач.
Ты же не работаешь на космос, понимаешь? Ты можешь говорить правду, наконец-то, нет?
Не, мне не могу сказать точно, но мне кажется, что у нас еще сохранилась возможность чувствовать себя достаточно уверенно в космической отрасли. Сохранилась. И хотя, конечно, перераспределение между организациями произошло, но МПО «Энергия» работает по-прежнему. Работают центры, другие центры космические.
И... Ты какие зарплаты на Хруничева знаешь?
Наверное, не знаю, честно говоря.
Ну, тогда догадываешься. То есть, да, то есть... Ну, да. Ну, хорошо, давай. Мне любопытно. Так.
И вот с точки зрения того, что действительно есть хорошие идеи, которые можно реализовывать, ну, наверное, действительно надо их реализовывать.
Потрясающе. Ладно, хорошо. У тебя есть еще компетенция помимо космоса, хотя вот видишь, ну, ты как-то вот, ты оптимистичен. Это хорошо, кстати, знаешь, вот все, кто был до тебя, в общем, оптимистов не было, да, то есть вот. Но ты
первый. Я просто знаю многих людей, которые работают в этой системе, которые профессионалы, которые действительно дают себе отчет, что надо, что есть еще шанс удержаться.
Еще раз, ты веришь? Можно я сейчас переформулирую? Я тебе задаю вопрос лобовой.
Да.
Вот там где-то, где Хруничево, да, производятся кареты. Кареты. А где-то там, где там, как у них это называется, Хьюстон, производятся ракеты. Есть ли у нас шанс от карет добраться до ракет? Ты считаешь, да. Это единственное, что я хотел спросить, понимаешь?
Конечно.
Я не знаю еще какие больше, но ты считаешь, что чудо, ты веришь в чудо, хорошо.
Но у нас же летают ракеты, они взлетают. И их надо немножко модернизировать, подделать, подстраивать, и, в принципе, вполне вероятно, что...
Ты понимаешь, нет, если говорить серьезно, я еще хочу еще парочку техников, кто понимает, ты понимаешь, в чем основная эта проблема? Что вся цифровизация, мы же к ней приходим. На самом деле, если честно, цифровизация, это, в первую очередь, удешевление. Да, то есть, ну, например, мы с тобой видим, как 3D-принтеры, да, внесли. Какая разница, чем сложнее деталь, да, а принтеру все равно что печатать, понимаешь? То есть, он как бы стоимость не увеличивается. Да? То есть, по большому счету, современные технологии, цифровые и любые иные в этом направлении, они призваны удешевлять. Да? Вот это же Яндекс.Такси. Вот уже сейчас запуски килограмма груза там дешевле, чем наши. Мы уже становимся менее конкурентоспособными и сдерживаем только то, что нужно все-таки запускаться, знаешь, как условно говоря. Но... А представь себе, что если цена вывода груза снизится, у нас нет потенциала для снижения. Я про эту часть говорю, да? Снизится цена на доставку, например, в 10 раз. Это понятно, что мы, во-первых, мгновенно потеряем всех наших союзников, которые сейчас запускают у нас, да? А потом, если в какой-то момент времени мы же сами будем запускать, ну, знаешь, мы же покупаем, в конце концов, то есть мы пока еще свои спутники, по-моему, не запускаем за рубежом, да? Но мы же покупаем, там, Volvo, мы покупаем, там, что, от чего мы отказались от производства, да? То есть вот... Тебе не кажется, что мы, в общем-то, ну, вообще, ты же логику сказал, почему бы нам не закрыть все, да, и не запускаться там? Ну, чего упираться-то, собственно говоря?
Не могу сказать точно.
Не, извините, как, оставлю. Я тебя оставлю в очень сложное положение.
Я действительно потерял.
Возможно, ты уже в том возрасте, где у тебя... Тебе это больно просто признать. Возможно, вот это, ты же чуть дольше прослужил, чем я, да? И поэтому, возможно, у тебя там укоренилось вот это до врага 500 километров настолько, что...
Я тоже 5 лет, 6,5 лет прослужил. Я могу сказать так, что я вот участвовал по последнему опыту работы с космосом, и цифровизации космоса заключался в том, что... Ну, я уже поработав в медицине, какие-то там набрав компетенции, я решил их применить в космической отрасли. Встречался с нашими руководителями, которые руководят космическими, и предлагал вариант создания, во-первых, системы мониторинга. Мониторинга производства вывода космической группировки на орбиту и плюс расчет стоимости разработки каждого спутника, я считал. И даже несколько статей у меня на эту тему было опубликовано с людьми, которые в этой теме занимаются. Значит, я был, когда мы поработали в больницах и определенный опыт наработав по автоматизации потоков пациентов, мы вдруг показалось мне, а почему бы точно так же, во-первых, не считать стоимость разработки ракеты как, или там, спутника, как это мы считаем стоимость оказания медицинских услуг. То есть мы взяли точно так же, если у нас медицинская услуга, она разбивается на врачей и средний медперсонал, мы взяли, есть инженерный состав, есть технический состав, работающий на предприятии, которое выпускает ракету. Посчитали, взяли перечень инструкций, перечень действий, которые выполняет то или иное, там, инженер, который собирает ракету. То есть мы декомпозировали задачу, получили перечень манипуляций, перечень работ, с помощью которых производится ракета. Потом взяли полностью методику расчета стоимости медицинских услуг, вот как мы считаем, стоимость там, пробивания пациента в палате. Она складывается из стоимости больницы, из прямых накладных расходов. Точно так же получилась модель такая стройная по расчету стоимости космического аппарата, и мы получилось потрясающе. Дальше. Мы пошли дальше. Я говорю, у нас сам по себе цикл производства аппарата и вывода его на орбиту, ну, точно так же, как пациент, попадающий в больницу. То есть у тебя есть там предшествующий этап, пока ты еще не заболел, потом когда ты заболел, потом когда ты восстанавливаешься. Точно так же мы разбили вот всю систему производства космического аппарата от момента, что ты должен его доказать, что он тебе нужен. Потом, что ты его... И вот все-все-все этапы получили. И более того, мы знаем, что аппарат, попадая на орбиту, через какое-то время он уйдет с орбиты. Поэтому мы должны уже, мы четко определили вот время, когда срок, когда должен начинать производство следующего аппарата, что в тот момент, когда тот сходит с орбиты, у нас же был готов, лежал на складе готовый аппарат, который только вывести на Байконур или там или в мирный, отправить его на космическую орбиту. То есть это было потрясающее решение. Мы так все говорим, да, классно. Но потом вот не прошло.
Юрий Александрович, это не поможет тебе. Понимаешь? Дело в том, что так как ты меня отправил читать лекции про искусственный интеллект зубным техникам, мне уже даже люди здесь пишут, что я к тебе слишком снисходителен. Да? На самом деле, просто есть возможность пока выговориться. Да? Значит, то есть я переведу еще раз на твой русский язык, я тебе задал вопрос. Да? Представь себе, что ты профессионал автомобильного транспорта. Еще раз говорю, представь, давай не на тебе, давай, знаешь, вот тебе так будет безопаснее. Сейчас я анекдот расскажу, знаешь, представь себе, сейчас здесь сидит третий человек про автомобили, профессионал про автомобили. И ты его спрашиваешь, верит ли он, что в ближайшее время АвтоВАЗ начнет выпускать автомобили, сравнимые или лучше, чем BMW. И он отвечает: верю.
Не, смешно же, подожди, вот...
смешно,
но согласись.
Вот. Георгий Александрович, вот это называется дихотомия. Здесь верю, здесь не верю. Я просто тебе, чтобы тебе было наглядно понятнее, да? Давай перейдем. Сегодня у нас торжественный день. Когда-то 4 года назад, когда мы затевали историю с интернетами, со всеми вот этими историями, то, что произошло сегодня, оказалось просто физически невозможным. Да? Сегодня Владимир Владимирович Путин проводит в Сбере, в Сбербанке, в школе 21, где там куча программистов, где Греф там внедряет Agile и Scrum, совещание по стратегии развития искусственного интеллекта. 4 года назад это было настолько бесконечно далеко, да, Георгий Александрович, ну уж оттуда-то не будешь же отворачиваться. В конце концов, мы стояли, знаешь, как сейчас модно, понимаешь, Москва слезам не верит, у основ. Вот я не знаю насчет основ интернета, но мы, по крайней мере, не мы стояли, а те, кто нас учил, точно стояли, да. Вот сегодня Владимир Владимирович провел совещание. Что бы ты ему посоветовал развивать, ресурсы ограничены. Не говори все, не надо увиливать. Я понимаю, что ты профессионал, Георгий Александрович. Ты нам же практически прочитал лекцию не о том, что хотели слушатели, а о том, что ты задал. Вот что бы ты посоветовал, Владимир? Это безопасно, Георгий Александрович, безопасно. Акценты как бы ты расставил, куда развивать? Ну, вот куда развивать?
Ну, в первую очередь, конечно, развивать те направления, которые не оказывают...
Значит, это не лекция. Слушайте, хотят конкретики, инвесторы. Куда? Куда? Куда идти? Куда идти? Что развивать? Ну, давай, медицина, автомобили, армия. Ну, ресурсы конечные, это очень важно. Они как людские.
Мне кажется,
какие приоритеты ты бы выделил?
Ну, в первую очередь, вот как раз нужно четко определить перечень приоритетов, куда нужно вкладывать систему искусственного интеллекта для того, чтобы они были полезны.
Ведь смысл в том... Отвечай конкретно.
Первое, конечно, это вот... автоматизированное управление машинами.
Беспилотные автомобили.
Беспилотные автомобили.
Прекрасно.
Беспилотная авиация. может быть, даже беспилотные какие-то, ну, короче говоря, замена тех специальностей, где человека можно заменить. То есть, в первую очередь, конечно, это вот управление транспортными средствами или более серьезными транспортными средствами на земле и в воздухе. На мой взгляд, это правильное направление. Второе – замена тех элементов, которые, в принципе, где человек не обязательно должен присутствовать, но его функции можно заменить с помощью компьютерных систем, систем искусственного интеллекта. Ну, наверное, какие-нибудь действия, связанные с простейшими работами по регистрации каких-либо документов. Вот у нас сейчас приходим...
Юристы в Сбербанке.
Юристы в Сбербанке.
Ну, Греб заявил, что он 3000 увольняет.
Если юристы будут электронные, построение электронного юриста, то, мне кажется, это будет очень неплохо. Тогда любые действия, которые совершаются, или там, они уже сразу же находятся в автоматизированном режиме, и не надо с ними больше ничего делать, не надо мучиться, потому что человек изначально уже будет знать, что у него проблемы возникают.
Вот здесь Владимир Владимирович, он придет совещание по искусственному интеллекту. Он всегда предельно конкретен. Ему надо расставить топ-3 направления, куда надо сконцентрироваться, куда посоветовать Аркадию Воложу, мне и тебе двигаться. Да, вот первое, ты сказал, беспилотники.
Беспилотники.
Второе.
Наверное, медицина.
Медицина. Ну, наконец-то, Герцен Александрович, вот, да. Учитывая твою предыдущую историю про замену, то есть ты просто не хотел говорить о том, что врачи. Я знаю, самая сакральная вещь, что врачей можно многих заменить, но это не врачи будут. На самом деле, мы все время. Мы почему-то называем тех, кто не является врачами, да, врачами, так принята история. Мы с тобой понимаем, что на самом деле ничего такого кошерного, противозаконного в диагностике же не существует. Так, еще раз, беспилотники, медицина.
Управление.
Ты точно хочешь?
Отраслями.
Отраслями. Хорошо, ладно. Два вопроса. Теперь ты чувствуешь, как на экзамене чувствуют тебя студенты? Понимаешь? Да. Ты чувствуешь, как я чувствую себя перед зубными техниками, когда я им задаю вопросы, они не знают, что отвечать.
Ну, а зато они выпустятся из недр Сеченовского университета и будут знать, что кроме обычной системы искусственного интеллекта.
Хорошо, Георгий Александрович, извини, я сейчас промежуточно тебе вопрос задам быстренько, я же всем задаю вопросы. А, беспилотники, они тебе, видимо, нравятся, видимо, у тебя где-то там, ты, да? Когда беспилотные автомобили станут более-менее стандартом, принятым? Ну, сейчас это экзотика. Экзотика в Сколково такси ездит. Там, кстати, уже запускаются в Америке грузовозы. У них действительно большая проблема. Нельзя работать больше 8 часов. Угу. И там действительно уже гоняют даже между крупными, там, где-то на 1500-2000 километров в тестовом режиме уже гоняют беспилотники. Когда они станут, как бы это называется, не пилотом, назовем это так. Неважно, что они, возможно, там из-за плохих дорог они не пойдут у нас, но когда это станет, ну вот знаешь, как вот, ну где-то там есть, у нас нет, но это только потому что, да, то есть когда это станет юридически признанной историей.
Ну...
Год, два, три, пять. Я вот в этих диапазонах 10. Мне нужен любой срок, ты эксперт. 5-10 лет, да, а точнее.
Ну, не раньше, чем через 5 лет.
Не раньше, чем через 5. Тоже хорошо, да, не раньше, чем 5. Вот, хорошо. А про медицину. Расскажи мне, пожалуйста, так как мы медицина больше эксперты, чем мы с тобой, поэтому я, как вы представляете, Владимир Владимирович, я когда был в Воронеже, в свое время, это было года 4 назад, на встрече с ним, ему там Репик докладывал какую-то историю, рассказывал сказки, что мы все делаем, а Владимир Владимирович сослался на то, что у него тетя в медицине, поэтому он знает что-то про медицину, да? Я говорю, хорошо, Георгий Станиславович, искусственный интеллект в медицине, я понимаю, куда там? Ну, это, по идее, твоя территория, ты уже должен прямо от зубов рассказать про три направления, куда идти.
В медицине искусственный интеллект должен в первую очередь, это что? Ну, сложная задача распознавания образов в медицине. То есть классификация заболеваний, классификация симптомов, синдромов, которые есть у пациента, и подбор, назначение, определение заболевания, которое может быть у пациента. То есть это подсказка, либо на первом этапе система, подсказывающая врачу, какие заболевания, каким заболеванием болеет пациент, с какой вероятностью и...
Диагностика
и распознавание заболевания за счет вот этих систем искусственного интеллекта. Второе направление – это лечение, то есть подбор медикаментозного лечения. И зачастую пациент, как правило, не болеет одним заболеванием, у него есть большое количество заболеваний, одновременно найденных. И чем больше возраст, тем больше болячек. Соответственно, достаточно большое количество медицинских препаратов пациент начинает применять. А не все медицинские препараты между собой взаимодействуют правильно. И вот поиск того объема назначения, который пациент назначается, это тоже только система искусственного интеллекта может сделать, потому что врач, как правило, не в состоянии бывает даже обработать такое количество информации, которое связано с состоянием здоровья пациента. И врач, как правило, к которому приходит пациент, он специалист в какой-то одной области. Он пришел к кардиологу, кардиолог у себя понимает. То есть вот эти вот системы лекарственных назначений, они как раз должны строиться на системах искусственного интеллекта. Ну и третье направление в области – это распределение потоков пациентов, управление потоками пациентов, то есть определение для каждого пациента той траектории движения, ну, при сдаче анализов, при наблюдении за своим состоянием здоровья, при том, что надо сделать, когда возникло какое-то заболевание, тут тоже может подсказать система искусственного интеллекта, которая может на естественном языке с человеком общаться.
Я комментарии читаю, Георгий Александрович. Знаешь, вот я понимаю, вот ты сейчас представитель такой старой преподавательской школы, в онлайн, знаешь, что мне пишут тут? Как связать в один вопрос для доктора наук Лебедева? Да? Извини, прервал, знаешь, это даже это, чтобы ты отвлекся чуть-чуть. Да? Легализацию такого ресурса, как марихуана, цифровая медицина и спутники. Есть ли у тебя решение? Это был риторический вопрос, Георгий Александрович. Переходим дальше. Я понял тебя про медицину. Скажи, пожалуйста, а вот роботизация медицины, о которой все бредят, вот все говорят, там, робот да Винчи, да, вообще имеет смысл туда вкладываться? Ведь это же, на это же тратится колоссальные деньги. Веришь ли ты, что роботы, ну вот, как такое, знаешь, вот, что они сильно будут оперировать на уровне вот… Ну,
не,
вот...
робот сам по себе оперировать не будет.
Не, не, еще раз.
Не верю, что робот будет сам оперировать, не верю, но в ближайшее время нет. А роботы применяются… Робот, это не, он в данном смысле в медицине рассматривается не как система искусственного интеллекта, а как система, передающая воздействие врача-хирурга на… аппарат, которым с помощью которого
хирург режет. Это логично, это же дистанционная история.
Да, и в данном контексте понимается, что просто робот обеспечивает набор движений, которые врач не может сделать с такой точностью, какой может сделать робот. То есть там, когда нужно там, минимальный разрез сделать движение, которое не навредит пациенту. То есть если врач, он может, рука дрогнула там, или еще что-то такое, то робот он позволяет работать на поле, которое врачу обычному недоступно.
Тогда это не робот, это удлинитель.
Робот
это сам пошел, сам сделал. Нет,
в данном мы под роботами в медицине сейчас понимаются системы, на которые придется управляющее воздействие врача, хирурга.
Но тогда это удлинитель.
Это манипулятор.
Скальпель удлинитель руки робота.
Правильно, это манипулятор, с помощью которого врач управляет. Но он обеспечивает передачу вот этого движения и обеспечивает передачу движения вот неизменно. То есть робот, он какие-то более сложные элементы сейчас начинают появляться, вот даже с тем же у нас, наверное, в Институте цифровой медицины, там с Игорем Шедеркиным, мы пробовали робота, который делает УЗИ. И вот этот робот УЗИ, мы его там программируем так, чтобы он отлавливал дыхание пациента. То есть, чтобы вот эта вот рука робота, она соответствовала дыханию пациента. Пациент вдохнул, прибор поднялся, пациент выдохнул, прибор опустился. И вот эти вот набор движений, он программируется. То есть какая-то возможность программирования есть, но не связанная вот именно чисто операция, а не только хирургом,
врачом. Простой вопрос тебе, знаешь, он такой не совсем даже про цифру. Он вот про то, что ты думаешь. Вот у нас на кафедре как-то при мне же проводилась история с дистанционным консультированием по урологии. Да?
Да.
Что в городе Нарьян-Маре нет уролога, город Нарьян-Мар 300 по населенности в России, да, и там нет уролога, да, то есть мы... А может что-то цифры в этой части сделать?
Ну, цифры позволяют, ну, сама по себе телемедицина, это часть цифры.
Так. Куда мы идем, да, то есть ты недавно слышал, есть же история, например, заставить медиков после получения образования отработать какой-то срок, как раньше был, отработка, как она была, там, когда мы как студентов отправляли.
Распределение.
Значит, кадров колоссальный.
Я тогда сейчас вот скажу несколько слов о цифровой медицине. Что это такое? Во-первых, если говорить, сейчас все здравоохранение в мире движется в одном направлении, направлении от электронного здравоохранения к цифровому здравоохранению. И 71-я сессия ВОЗ, которая была в прошлом году, в 2018 году, она ввела определение, что такое цифровое здравоохранение. И цифровое здравоохранение состоит из трех частей. Это электронный документооборот, это mHealth и eHealth, и плюс математический метод обработки медицинских данных. То есть и позиция наша же в России точно такая, что мы создали, у нас фактически тот закон, который мы долго, с которым мы бились и который был принят, он фактически легализовал электронное здравоохранение в России. То есть электронное здравоохранение – это электронный документооборот, когда все данные о пациенте и взаимодействие между врачом и пациентом протекает с применением компьютерной техники. И это телемедицина. Вот телемедицина, электронный документооборот – это электронное здравоохранение. То есть система накопления данных. И в России как бы законодательно электронное здравоохранение существует. Уже в законе об основах охраны здоровья граждан понятие электронного документооборота есть. Уже реализуются электронные рецепты, реализуются электронные больничные, или реализуется запись на прием к врачу, вот это направление на анализы и получение выписок из электронной медицинской карты. То есть на сегодняшний день и сама по себе электронная медицинская карта уже в законе легализована. То есть у нас вот этот электронный документооборот легализован. Второе, что мы вот добились и как раз нервно с твоей подачи, это то, что мы создали систему.
Мы рекламируем, мы разговариваем.
Да, систему про будущее. Создали телемедицину. То есть возможность на дистанционно, общение врача с пациентом и лечение, в том числе и диагностика и лечение пациента дистанционно с применением методов, с применением информационных технологий. Это то, что составляет электронное здравоохранение. И вот это хранилище данных, оно само по себе позволяет там, врачу принимать, позволяет более качественно лечить пациента, но если мы к этим данным применим математические методы, включая методы искусственного интеллекта, мы говорим, что мы создали систему цифрового здравоохранения. И цифровое здравоохранение – это как раз применение методов искусственного интеллекта или других математических методов для обработки медицинских данных и получения нового качества, без которого врачу было сложно оказать медицинскую помощь.
Я понимаю, что ты всячески...
Это чисто теоретически.
Да, смотри, вот я тебе сейчас как со стороны рассказываю, я все-таки совсем не медик, ты давно там провел времени, с каждым годом количество данных увеличивается. Да. Вот просто тупо с каждым годом КТ, МРТ, рентгены, браслетики, носимые приборы, да, то есть количество данных безумно растет, да, количество врачей падает, да, то есть, ну, там есть много к этому доводов, да. К тому, что, ну, работа врача, это, в общем-то, давай так скажем, это не работа в чистоте, туда идут либо по наследственности, либо по каким-то иным причинам, а когда я это называю доширак дешев, да, то есть, ну, можно же пойти работать мерчендайзером, официантом, да, но вообще, условно говоря, мы с тобой точно знаем, что официант в кофемании получает больше, чем выпускник первого меда, который приходит работать в городскую больничку, да, то есть, это факт просто очевидный, и да, конечно, пройдет 10 лет, он набьет руку, нарежет и станет, конечно же, великим доктором, и кофемания будет перед ним растягивать красную дорожку, но мы с тобой понимаем, что на этом стадии мы теряем врачей, которые уходят в фарму, которые уходят в СМИ, которые уходят куда угодно, кроме... Ко мне приходят реально врачи, вот звонок раздается и звонит мне, допустим, давай так скажем, юный проктолог, да, то есть прекрасно. Я думаю, ну, наконец-то ко мне пришел стартап, проект, который можно поддержать с доктором, да. Он ко мне приходит и говорит, у меня есть прекрасная идея стартапа, как организовать удобно работу моек автомобилей. Ну, вот ты понимаешь, да? То есть мы вообще врача потеряли, да? Вот ты сейчас вот, ты же учишь людей, ты примерно представляешь себе, что мы должны сделать для того, чтобы при том, мы не можем ничего изменить, мы не можем изменить, что врач начинает получать хорошо только на, ну, условно, назовем, на 10-м году своей работы, ему надо прожить эту мертвую, у стартапа есть такое понятие, мертвая зона, молодые люди хотят, и когда, кстати, врача спрашивал, он там второй год работает, понятно, что его к операциям хирурги не допускают, клиенты его пока не заказывают, потому что на им еще не набито, да, а денег, ну, а зарабатывает он, ну, извини, любой слесарь зарабатывает больше, да, помнишь, когда были времена Советского Союза, когда водитель автобуса первого класса получал там 600 рублей, да, инженер получал 120. Да, это, ну, да, то есть где-то вот такая история есть. Что надо делать? Может ли здесь цифра как-то помочь?
Конечно, здесь цифра, она вот как раз здесь.
Потому что дефицит колоссальный.
Дефицит колоссальный. Качество медицинской диагностики, медицинского обслуживания, чем дальше от Москвы, тем оно бывает хуже. Особенно если ты удаляешься, во-первых, от Москвы удаляешься, а потом удаляешься от района, от центра республиканского или там областного центра, то качество все ниже, ниже и ниже, и оснащенность ниже, и качество, и врачи меньше обеспокоены своим образованием. Поэтому цифра в медицине дает сразу несколько возможностей. Первое – это возможность образования врачей. То есть врач, не входя с рабочего места, может найти любой ресурс, любой источник данных, пообщаться с любым другим специалистом и получить те данные, которых ему не хватает для принятия правильного решения. Это первое. Второе – цифра дает возможность подсказать врачу, который не знает, что ему делать, который не всегда прав в принятии решения, подсказать ему, что не все возможности еще исчерпаны, надо провести еще дополнительные какие-то обследования, чтобы более точно и правильно поставить диагноз. Или можно обратиться в телемедицинский сеанс, заказать, переговорить с другим врачом, понять вот тот случай, который для него сложный. Ведь зачастую мы говорим, что вот там нельзя допускать, чтобы телемедицина позволяла лечить пациента. Но бывают те случаи, когда человек приходит к врачу, у него качество его знания настолько низкое, что он и без всякой телемедицины он его может залечить до очень такого неприятного конца. То есть внедрение цифры позволит образовывать врачей, второе, позволит врачу более правильно и точно принимать необходимые решения.
А скажи, пожалуйста, вот ты как профессионал рынка, точно, особенно образовательного, как ты относишься к тому, что все доступно в интернете для всех? Я объясню вопрос. Есть два типа врачей. Есть условный московский врач, есть условный врач, ну, назовем это, пусть это будет Нижний Новгород. Да? То есть, а московский врач категорически против, чтобы к нему... Он вообще бесит, когда к нему приходят люди с распечатками, да, просто бесит. Mm-hmm. Да? То есть, ну, английский знают многие, на PubMed зайти ума много не надо, на Lancet зайти ума много не надо. Вот, и когда к нему приходят и спрашивают, почему, а там же он просто расписывается случай, у человека есть право, он вроде бы как бы зашел, прочитал, да, и учитывая, что он со своей болезнью живет годами, а врач с ним общается, ну, условно, ну, коммерчески, может, и час там, ну, за 5000 рублей, да, а так в целом 15 минут. Вот московский, а вот нижнегородский врач, я встретил очень любопытную историю, когда, и он мне так рассказал, говорит, слушай, как здорово, люди стали приходить сами со своими, ну, вот они копаются. Во-первых, с него это снимает ответственность, человек сам добровольно подписывает историю, а врач просто оперирует. Тебе не кажется, что вот вообще как ты относишься к этой истории? Ведь ну, вот человек сам нарыл себе, сам зашел, сам. И формально, если так подумать, да, вот я сейчас говорю про подумать, да, у него даже времени заниматься именно своей персонализированной болячкой гораздо больше, чем у врача. Может быть. Нам все-таки, ну, там, например, есть такое понятие сейчас модное, ответственная медицина, да, то есть, когда ответственное лечение, когда пациент вместе с врачом. Может быть, нам доверить пациенту, ну, в конце концов, все ответы есть. Загуглил, да, то есть, ты зашел там, у меня диабет, что мне кушать? Ответ, и пошел кушать спокойненько, да, какие медикаменты принимать, почитал, да, то есть, и все, и вперед.
Как это, ты к этому относишься? Это совершенно нормально, более того, это один из трендов развития медицины. Сейчас же у нас тренд действует, медицина 4П. И четвертое П – это партисипативность. Как раз он подразумевает…
Еще раз прости, что?
Партисипативность.
Это как?
Это участие пациента в своем здоровье.
А, то есть он берет на себя ответственность.
Правильно.
Он расписался.
И сейчас вот как раз цифровизация, она позволяет пациенту, ну, не просто ходить к врачу, там, а вообще думать о своем здоровье в более широком этом смысле этого слова. И в этом нет ничего плохого, что человек зашел в интернет, увидел, что вот если ты будешь каждый день кушать там, по 200 грамм колбасы и там 2-3 стакана пепси-колы, то да, у тебя там через какое-то время начнутся проблемы. И это совершенно нормально, что человек должен понимать, что надо следить за своим здоровьем, надо понимать, когда тебе надо какие сдавать анализы, когда тебе надо делать какие-то еще обследования. И если даже пациент пришел к врачу, и он знает прекрасно, что ему делать, врача только дисциплинирует, заставит врача опровергнуть, как-то подключиться к этому процессу, и либо опровергнуть то, чем загрузился пациент, либо видишь, что ты что-то там не досмотрел, надо еще дополнительно какие-то исследования сделать. То есть это вполне нормально и, на мой взгляд, совершенно правильно.
Давай чуть от медицины отключимся. Да? Ты, конечно, мне говорил про политику ни слова, да. Я тебе про политику даже ничего говорить не буду. Я про технологии, про жизнь вокруг нас. Да? Скажи мне, пожалуйста, вот такой самый обсуждаемый вопрос, помимо беспилотников, да, есть еще такой вопрос выбора. Мы сейчас не говорим про последствия выборов, еще что-то. Как ты думаешь, вот ты же про технологии все знаешь, да? Вот когда в мире, да, выборы, ну, условно, серьезные, значимые, да, там, ну, есть страна Эстония, не приводи ее в пример. Это такой мелкий такой окружок города Москвы, да, и там активный гражданин вполне себе работает. Когда вот эта вот традиция приходить на избирательный участок, да, то есть бросать, как, перейдет в нормальный разряд современных людей, когда мы вот я на айфончике куда-то поеду отдыхать, а мне там Гера проголосует за президента, я зашел, проголосовал, да. Понимаешь, когда вот эта история войдет более-менее, опять же, стандартизированно, в разных странах разные традиции, да, то есть где-то еще до сих пор людей едят, да, но я говорю о том, что это было бы признано, да, то есть на текущий момент пока у нас в мире признан один путь, да, то есть это все пришли на избирательный участок, проголосовали, есть разные модели, оштрафовали тебя, это как говорится, например, если ты не перешел на избирательный участок, там, $200 штраф, если ты не проголосовал, да, или как у нас тебя убеждают с утра до вечера, да, да, нет, да, да, но мы же с тобой живем в технологичном мире. Не кажется ли тебе, что вот когда-нибудь это должно произойти? Когда это произойдет?
Не, ну чисто технически оно может и сейчас уже произойти.
Нет, технически, слушай,
ты написать все... программу, которая обрабатывает все
другие
голоса.
И услуги есть, зашел, проголосовал.
И в Можайке писал такую программу, когда спирфокат вводится,
да,
там
так.
Сведения о каждом курсанте,
не
а потом выдается распечатка.
Не увидел этого вопроса, да.
Вообще должна быть, во-первых, должна быть электронная культура у населения, цифровая культура должна возникнуть, появиться, то есть люди должны, вот как уже дети современные не рождаются, они уже умеют нажимать кнопки быстрее, чем научаются говорить. То есть они...
У меня писать начали быстрее, прям реально смс-очки я получал, еще не мог писать, а уже писал.
То есть вот то поколение, которое сейчас растет, оно уже в цифре, оно начинает расти в цифре. И независимо даже от всех региона, от места, где этот человек находится, в принципе, уровень такой детей, он уже близок к одинаковому. То есть они все уже умеют пользоваться гаджетами, мобильными телефонами и всем прочим. То есть это поколение, которое растет, оно уже потенциально может перейти вот к этому, безболезненно перейти ко всем технологическим этим способам, в том числе выборов. Но с другой стороны, всегда появляется мысль такая, что если у тебя есть черный ящик, как любая информационная система, к нам все это черный ящик, который есть вход, на который есть выход. То вот эта система управления потоками внутри черного ящика, она должна быть тоже какая-то такая понятная. И предсказуемо, прогнозируемо.
Если бы на экзамене так бы студент отвечал, да, то есть вот ты задаешь вопрос, сколько 2×2? И он тебе начнет рассказывать про то, что есть разные системы исчисления, логарифмическое, еще что-то.
Конечно,
да?
Конечно.
А, вот давай я переформулирую еще раз вопрос. Как ты думаешь, меня интересует в частном порядке, это как бы, я понимаю, что ты не профессионал, ты не социолог. Да? Социологам я задаю вопрос, у них есть, кстати, очень много ответов, как тебе про медицину, они знают много-много разных историй. Как тебя, как ты видишь эту историю? Там, сколько потребуется времени человечеству, чтобы легализовать историю голосования, да, ну, скажем так, цифровую, именно в том виде, в котором мы с тобой понимаем, да, то есть, когда это не выборы, это не голосование активного гражданина за мусор, там, а вот именно вот, когда принятие серьезных решений будет осуществляться, ну, в общем-то, современным способом, да, вот там год, два, три, пять, десять, никогда. Вот я за все эти даже подсказку даю, то есть вот все разные истории были никогда, потому что это сакральная сущность, да, вот, как вера, да, то есть это голосование – это прям такой момент, который…
Я считаю, что…
Или там 5 лет. Там.
Может быть, даже и никогда. Если, там, если не будет придумано каких-то таких методов, которые…
Юрий Александрович, ты не торгуйся со мной.
Я вспоминаю, когда в Соединенных Штатах избирали президента, потом вдруг у них начались там споры, они ручками пересчитывали каждую бумажку, сколько голосов было подано за каждого там голосующего. То есть, всегда будет недовольна сторона любыми выборами, которые будут требовать
вообще, нет,
проверки качества.
Да, это
тогда это должно быть обязательно идти… То есть, параллельно всегда будут эти бумажные варианты, чтобы всегда можно было тупо сесть и там, в течение там, месяца-двух все пересчитать вручную каждую бумажку. Потому что чем больше цена вопроса, тем, мне кажется, оно будет требовать больших каких-то вариантов.
Давай пойдем по пути. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот у нас есть… Много других направлений в экономике, вообще много же историй. Да? У нас есть одна из самых сложных частей – это переводческая. Да? То есть, вот как ты думаешь, когда переводы, хотя сейчас, я могу условно подсказать, да, но как бы, вот я PubMed читаю в навыках не медицинских, а в таких познавательных, и читаю медицинскую литературу, уже Google Translate, мне уже даже переводчики не нужны, я в целом, потому что я еще нахватался терминологии, да, как таковой. Когда рухнет эта Вавилонская, или точнее она будет достроена, Вавилонская башня, когда мы все будем вполне себе коммуницировать на одном языке. Ну, не на одном, имеется в виду, когда это будет, когда, то есть, это же важная часть, это доступ к информации, да, то есть, все врачи, например, профессионально говорят, ты знаешь английского вообще из-за профессии вон, да. А мы понимаем, что в медицине, кстати, одна из самых, на мой взгляд, революционных историй, это то, что они наконец-то стали работать как программисты. Программисты почему резко выстрелили? Обменивались знаниями. Медики, по-моему, до 2000-х годов, даже до 2010-х старались, знаешь, школа, что такое школа? Это закрытое искусство, да, которое только внутри себя. И когда появились выкладки внешних, ну, историй, да, то есть это, по сути, пошел резкий обмен знаниями, да. Вот, но без языка это невозможно. Вот когда качество современных переводчиков, это тот же искусственный интеллект, та же цифра, да, когда оно придет вот именно к тому состоянию, когда мы с тобой можем спокойненько позвонить в Лондон, сказать привет, на той стороне скажут hello, да, то есть ну вот когда это станет как Алиса Мелофон? Извини за вопрос, Игорь Александрович.
Ну, я думаю, может быть, на сегодняшний день таких решений нет высокого уровня, позволяющих онлайн делать перевод.
Ну, уже даже ушки какие-то, но это пока…
Но это все…
Я сейчас говорю про качество, Игорь Александрович,
качество…
Я говорю про качество.
Качество пока не очень высокое. Вот разговорную речь переводить очень сложно, потому что это действительно система искусственного интеллекта, но, на мой взгляд, даже переводчики, которые работают…
Мы с тобой это знаем. Ты же понимаешь, мы когда профессор Фельдгаген, мета-язык тогда была история, да? Надо из русского в ядро, а потом откуда-то в японский, еще что-то. А победила, ты знаешь что? Победила просто статистику, да? То есть, сперва…
Я скажу так. Я вопрос… Да. Мы сможем перейти, вот, сделать высокий уровень перевода, когда каждый язык… Каждый язык любой страны, каждый иностранный язык, все будут примитивизированы до бесконечности. Вот есть Орел 84-й год, книжка знаменитая, там писался новый язык, новояз назывался он. И там они вот как раз сделали достаточно простую модель языкового образования языка. И вот когда и там не допускалось вот как бы само по себе… Язык свелся к тому, чтобы человек не мог придумать идею, которая позволяла бы помешать существующему образу жизни в новой стране. А смысл сводится к чему? Если язык будет полностью примитивизирован, общение людей внутри страны, внутри языковой мощности, тогда появятся переводчики, которые будут легко переводить. Но тогда потеряется суть, тогда потеряется идея. Тогда не будет возникать людей, которые могут генерировать идеи и делать что-то новое. То есть произойдет тогда затухание вообще мыслей нации. Жизнь начнет прекращаться.
Игорь Александрович, я тебе обещал, что я буду корректные вопросы задавать. Но так как ты мне отвечаешь, да, то есть вот корректных вопросов, хватит, пора с этим заканчивать, на благо осталось 4 минуты. В конце концов, все ждут ответ на вопрос. Скажи мне, пожалуйста, ты профессиональный участник все-таки, при всем при том, не только медицинского, но и программистского рынка. Да?
Да.
Такой образный вопрос. Google или Яндекс? Microsoft или Linux? Как будут развиваться события у нас, здесь, сейчас, в России?
Мне кажется, Linux будет выходить на какие-то большие позиции, чем Microsoft. Потому что Linux, он открытый, и люди могут под себя затачивать очень многие решения.
Когда я говорю Google или Яндекс, вот у нас есть Яндекс, ВКонтакт, еще что-то. Вытеснит ли их Google окончательно? Ну, как в Европе, выжженная земля.
Google, если будет становиться все более и более русскоязычным, то может быть. Но мне кажется, Яндекс такой в России достаточно устойчиво себя чувствует.
То есть в рамках 5 лет никаких проблем с Яндексом?
Мне кажется, нет.
Провокационный вопрос я его всем задаю. Точнее, как я на него уже 10 раз отвечал, да, то есть, но я тебе должен задать этот вопрос. Смотри, есть такое понятие цифровая трансформация. Очень модное слово, офигительно модное слово в Америке. Цифровую трансформацию доверили Цукербергу. Когда я говорю Цукерберг, это образная история. Есть старая экономика, и мы ее видели в старых биржевых сводках. Это Ford, это General Motors, да, то есть многие-многие разные компании, которые составляли буквально 15 лет назад топы. Да? Сейчас топы составляют другие компании. Это Брин, это Цукерберг, это тот же Гейтс. Да? И американское сообщество, несмотря на то, что их не любит, да? Ну, потому что это очевидно, никто не любит молодых и наглых, да? Особенно миллиардеров, которые нарушают концепцию, не носят Ролекса, бегают в маечках, да, то есть вообще не почитают себя никак, да. Ну, когда Цукерберга я видел, фотографию вызвали в Белый дом, да, то есть ничего смешнее Цукерберга в костюме я не видел вот, из нашей индустрии, так же, как, честно говоря, и меня тоже, когда я бегал в костюмчике. Вот скажи мне, пожалуйста, а у нас как? Вот, ну, вот у нас, очевидно, сейчас склонился путь к тому, что государство, да, взяло на себя ответственность за цифровую трансформацию. Ни Яндекс, ни Рамблер, ни Mail, да, ни какой-то, извини, прости господи, Клименко, да, то есть вот. А именно, как только появились деньги в этой индустрии, да, нам сказали, все, стоп, спасибо, да, и теперь мы все делаем сами. Ну, вы нам немножечко подсказываете, да, но делаем мы. Там Газпром нефть или там еще кто-то, да. Как ты считаешь, как должно быть на самом деле?
Ну, оно у нас правильно все идет. Министерство перенимали, министерство цифровизации. То есть, значит,
ты считаешь, что это хорошо?
Да, это значит, что сделан шаг, и появились замы в каждом министерстве, зам по цифровизации.
То есть это не похоронный цифровой трансформации.
Ну, раз в самом название поменяли, значит,
это уже... достаточно сказать нет. Понимаешь, нет, не похоронно, ты веришь в будущее, ты веришь, что министерство сможет что-то сделать.
Ну, пока практический результат – это портал госуслуг, который я знаю.
Нет, госуслуги – великий портал, слушай, великий портал. Так я примерно представляю себе, как государство заставит стыковать все эти базы, когда мне что-то говорят, говорят, не трогайте. Я еще всегда советую не трогать Ленинку, да, уже туда пришел, получил пропуск, оцифровался, был в дичайшем восторге, да, то есть, то есть это хорошо. То есть ты считаешь, что в целом…
Я считаю, что я пока не видел встроенной прозрачной программы, которая показывала, что… какие шаги будут предприняты в цифровой трансформации. Поэтому...
То есть, я могу уточнить, то есть, ты считаешь, что врач, у меня есть прекрасно много хороших знакомых врачей, хирург, самостоятельно может себя оцифровывать. Ну, то есть, принять правильное решение и оцифроваться, и стать современным цифрово-медицинским врачом. Без нашей
государство должно регулировать процесс. То есть, создать законодательную базу, нормативную базу, которая позволяет этим процессам развиваться. А развиваться эти процессы могут только в рамках рынка. То есть должно появиться количество, достаточно большое количество фирм, которые занимаются разработками, как в области искусственного интеллекта вот для медицины. Чем больше будет таких фирм, чем больше будет организаций, которые какие-то новые решения предлагают, тем, значит, быстрее будет все это развиваться. Если это все будет сконцентрировано в одном каком-то месте, в одно место будут сливаться какие-то финансы, и в одном месте будет сидеть команда, которая неизменно будет заниматься этими же вопросами, то она быстро выродится и перестанет генерировать идеи. Это все равно, что, вот, как мы говорим, для больниц купить для всех больниц одинаковую программу. Значит, тот разработчик, который сделал эту программу для всех, он перестанет радоваться тобой, он перестанет думать, он перестанет развиваться.
Все, окей, Герцог. Значит, мы завершаемся. Сегодня в гостях у нас был директор Института цифровой медицины, преподаватель кафедры информационных технологий, доктор наук, военный Георгий Станиславович Лебедев. Спасибо, до следующих встреч.
Спасибо большое. До свидания.